«У Карстарков просто выбора нет», — мог бы сказать Джон. Рикард предал лютоволка и пролил львиную кровь. Олень — единственная надежда Кархолда. В столь смутные времена даже человек чести не сразу поймет, в чем его долг. «Ваше Величество не единственный король, требующий, чтобы все повиновались только ему». «Где были другие короли, лорд Сноу?» — вступила в разговор Мелисандра. «Когда одичалые напали на вашу стену?» «За 1000 лиг отсюда, глухие к нашему зову», — признал Джон. «Я этого не забыл, миледи, и никогда не забуду. Но у отцовских знаменосцев есть жены, дети и простой люд, которым в случае неверного выбора грозит смерть. Его Величество требует от них слишком многого. Дайте им срок». «Для чего? Чтобы получить такой вот ответ?» Станис скомкал письмо Лианны. «Даже на севере люди страшатся гнева Тайвина Ланнистера, и Болтонов тоже лучше не делать врагами. Недаром эмблемой им служит человек с содранной кожей. Север стоял за роба, проливал за него кровь, умирал за него. Он сыт по горло горем и смертью. А теперь Ваше Величество предлагает северянам сменить короля. Стоит ли упрекать их за промедление? Некоторые из них, уж простите, видят в вас всего лишь еще одного претендента, обреченного на провал». «Если его величество обречен, ваш север обречен тоже», — сказала леди Мелисандра. «Помните об этом, лорд Сноу. Перед вами стоит единственный истинный король Вестероса». «Да, миледи», — ответил с непроницаемым лицом Джон. «Ты роняешь слова точно золотые», — фыркнул Станис. «Сознайся, сколько у вас припасено золота?» «Золото? Уж не золотых ли драконов хочет пробудить красная женщина?» «Подайте нам платят натурой, ваше величество. Дозор богат разве что репой, не золотом». «Репой Саладора Саана не прельстишь. Мне требуется золото. На худой конец серебро». «Тогда вам нужна белая гавань. С королевской или со староместом ей, само собой, не сравнится, однако она процветает. Лорд Мандерли — самый богатый из знаменосцев моего лорда-отца. Лорд слишком толстый, чтобы сесть на коня». В письме от Виллиса Мандерли говорилось о его немощах и преклонных годах, более ни о чем. Станис велел, чтобы Джон и о нем молчал. «Быть может, его милость захочет жену одичалую?» — предложила леди Мелисандра. «Этот толстяк женат, лорд Сноу?» «Его леди-жена давно умерла. У лорда два взрослых сына и внуки от старшего. Он правда слишком толст, чтобы ездить верхом. Не меньше 30 стоунов. Вэль за него не пойдет». «Хоть бы раз сказал что-то приятное, лорд Сноу», — проворчал Станис. «Я думал, что вашему величеству приятнее всего правда. Для ваших людей Вэль — принцесса, а для вольного народа — всего лишь сестра покойной жены короля. Если принудить ее к замужеству против воли, она, скорее всего, перережет мужу горло в первую ночь». И даже если она согласится, это еще не значит, что одичалые пойдут за ее мужем или за вами. Единственный, кто может их к вам привести, — Манс-разбойник. «Знаю», — вздохнул Станис. «Я провел много часов в разговорах с ним. Он хорошо знает нашего истинного врага, и в хитрости ему не откажешь. Вся беда в том, что он останется клятвопреступником, даже отрекшись от своего титула. Дай поблажку одному дезертиру, начнут бегать все остальные. Законы куются из железа, а не лепится из хлебного мякиша, и ни один закон семи королевств не позволяет сохранить жизнь Мансу-разбойнику. У стены законы кончаются, ваше величество. Манс очень бы вам пригодился. Пригодится еще. Когда я сожгу его, север увидит, как я поступаю с предателями. У одичалых найдутся другие вожди. И сын Манса тоже мой, не забудь. После смерти отца королем за стеной станет его щенок. Ваше Величество заблуждается. «Ничего ты не знаешь, Джон Сноу», — любила говорить Игрид. «Но кое-чему он все-таки научился. Этот ребенок — такой же принц, как Вэль-принцесса. Титул короля за стеной не переходит от отца к сыну». «И хорошо, я не потерплю в Вестеросе других королей. Ты подписал дарственную?» «Нет, Ваше Величество». Вот оно начинается. Джон согнул и разогнул обожженные пальцы. «Вы просите слишком много». «Прошу, я просил тебя стать лордом Винтерфелла и хранителем Севера. А эти замки я требую. Твердыню ночи мы отдали вам. Развалины, населенные крысами. Отделались, что называется. Ваш же Ярвик заявляет, что замок только через полгода будет готов для житья. Другие ничем не лучше. Знаю, но это все, что у нас есть. У стены 19 фортов. А гарнизоны есть только в трех. Я намерен до конца года заселить все. Против этого я не возражаю, Ваше Величество, но говорят, будто вы намерены также жаловать эти замки своим лордам и рыцарям в их полную собственность. Король должен быть щедр со своими сторонниками. Разве лорд Эддард ничему не учил своего бастарда? Многие мои лорды и рыцари оставили на юге богатые земли и крепкие замки. Их нужно как-то вознаградить. Если Ваше Величество хочет потерять всех знаменосцев моего лорда-отца, нет лучшего способа, чем раздавать северные поместья южанам. Как можно потерять то, чего не имеешь? Винтерфелл, если помнишь, я хотел отдать северянину, сыну Эддарда Старка. Он бросил это предложение мне в лицо. Если Станис Баратион затаит на кого обиду, то будет поминать о ней вечно, как собака не успокоится, пока не сгрызет кость до конца. Винтерфелл по праву переходит к моей сестре Сансе. «Леди Ланнистер, ты хочешь сказать? Тебе так хочется увидеть беса на высоком сиденье отца?» «Не бывать этому, покуда я жив!» Джон благоразумно не стал настаивать. «Я слышал еще, будто вы хотите дать земли и замки Гремучей Рубашке и Магнору Теннов. Кто тебе это сказал?» Такие разговоры ходили по всему Черному замку. «Если Ваше Величество спрашивает, то Лили». «Что за Лили такая?» «Кормилица», — пояснила Мелисандра. «Ваше Величество даровали ей свободу в пределах замка». «Не для того, чтобы она разносила слухи. Мне от нее нужны сиськи, а не язык. Больше молока, меньше сплетен». «Лишние рты замку тоже ни к чему», — согласился Джон. «Я отправлю ее на юг с первым же кораблем из Восточного дозора». Леди Мелисандра потрогала рубин у себя на горле. «Лили кормит сына Даллы не хуже, чем собственного. Жестоко разлучать маленького принца с его молочным братом, милорд. Теперь надо ступать осторожно». «Не думаю. Сын Лили больше и крепче. Он пинает принца, щипает, отпихивает его от груди. Его отцом был жестокий и алчный Крастер. Вот кровь и сказывается. «Я думал, кормилица — дочь этого Крастера», — удивился король. «И дочь, и жена. Крастер женился на всех своих дочерях. От такого брака и родился сын Лили».
«От родного отца?
Да, таких нам не надо. Выродков я здесь не потерплю. Это не королевская гавань. Мы найдем другую кормилицу. Если не среди одичалых, так в горных кланах. А пока будем искать, мальчик поживет на козьем молоке, ваше величество. Плохая еда для принца, но все же лучше, чем молоко шлюхи. Вернемся, однако, к фортам», — постучал по карте король. «Ваше Величество», — начал Джон с ледяной любезностью, — «я разместил ваших людей у себя.